Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Я хотел сегодня обратить вас очень известному тексту. Еще раз хотел попросить, чтобы вы не смущались. Мы изучали этот текст в среду. Кто из вас был на собрании в среду? Этот текст мы изучали с вами, он записан во втором послании Тимофею, 3 глава, 14 стиха. Вы изучаете какой-то текст, он настолько зажимает вас в тиски, не дает вам вырваться. Я решил, очень много боролся с тем, проповедовать мне на этот текст или нет. Много разных текстов было, которые говорят о материнстве, о родительском воспитании, о величайшем служении, которое Бог поручает и возлагает, доверяет на нас, родителей. В то же самое время я решил остаться в этом тексте и хочу сегодня немножко с другой стороны посмотреть на него, друзья. В среду мы с вами изучали этот текст и говорили о нашей личной ответственности, о личной ответственности каждого христианина перед тем благословением или с тем благословением, которое Бог дает нам в Своем Слове. Это было хорошим вступлением или фундаментом для того, чтобы говорить сегодня на основании этого текста о воспитании как величайшем служении. Этот текст мы прочитаем сейчас вместе, и я хотел бы на основании этого текста показать вам ценные истины, которые необходимы сегодня для нашего родительского влияния на наших детей. Прочитаем вместе с 14 стиха, 3 глава, 2 послание Тимофею. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Остановитесь на секунду. Помните, в среду мы говорили о том, что главный глагол, повелительный глагол, который пронизывает весь этот текст, пребывай в слове. Пребывай. Пребывай в том учении. Вы знаете, чем дорого послание Тимофею, уже хочу отметить сейчас. Послание Тимофею дорого для меня тем, что в этом послании апостол Павел открывает принципы духовного отцовства. Он обращается к Тимофею как к своему сыну. Что я хочу сказать, друзья? Апостол Павел продолжает воспитывать Тимофея. В этом послании 25 повелений, это одно из них. Он продолжает воспитывать Тимофея, тем более, что мы знаем, что это послание было написано в последние дни его жизни. В этом послании апостол Павел обращается к Тимофею как к сыну и умоляет, и упрашивает его, и повелевает ему, и заклинает его к Господом, и говорит ему о том, как нужно жить, как нужно правильно относиться к разным невзгодам, трудностям в жизни. Теперь же он обращается к нему. Я хочу сейчас, чтобы мы посмотрели на этот текст именно с этой стороны. Каким образом, что здесь учит нас апостол Павел, этот текст о воспитании, о родительском воспитании? Павел – отец, духовный отец, его сын Тимофей – духовный сын, и он продолжает ту эстафету, которую когда-то начали родители в его жизни. Итак, еще раз прочитаем. «А ты пребывай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства…» Еще один термин, который говорит о семейных отношениях. «Причем же ты из детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Этот текст предлагает для нас, родителей, и не только предлагает, но настаивает, побуждает нас, поощряет нас к библейской философии воспитания детей. Этот текст, который говорит о значимости Слова Божьего, в первую очередь, имеет самое существенное применение в повседневной жизни нас, как родителей. Он является стратегически важным в вопросе понимания и связи между двумя поколениями. Апостол Павел... Одно поколение, мы, родители, одно поколение, дети – это следующее поколение. И мы видим величайшую, прекрасную картину, грандиозную, понятную для нас. На платформе Слова Божьего эти два поколения могут иметь связь, могут иметь контакт, могут иметь гармонию, могут иметь понимание. Отцы и дети – это издавна. Это проблема поколений. В то же самое время этот текст, друзья, на самом деле является связующим звеном. Два поколения должны иметь и понимать свою роль, свою функцию в обществе, в церкви. Два поколения должны пониматься каждой семьей. Эта связь между поколениями, она на самом деле передается в семье, в первую очередь, в контексте семейных отношений, в контексте отношений отца и сына, матери и дочери. Замечательный текст. На основании этого текста я хочу показать для вас три основополагающих истины, которые должны стать фундаментом воспитания наших детей и формировать наши подходы. Опять хочу сказать вам, друзья, что ни в коем случае я не пытаюсь сегодня удивить вас, но считаю очень важным для нас, родителей, постоянно проходить эту alignment. Знаете, когда машина проходит определенное количество миль, мы ее везем, едем на этой машине на станцию, чтобы там выровнять все, сделать alignment колес. То же самое здесь нам нужно в родительстве, нам нужно слышать это. Это очень актуальная и необходимая для нас сегодня тема. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это ценность библейского воспитания. Ценность библейского воспитания. Когда я говорю ценность, друзья, я имею в виду уникальность или незаменимость. Или еще лучше, более практично, это его крайняя необходимость. Библейское воспитание сегодня отличается тем, что оно имеет много разных отличий от того воспитания, которое сегодня практикуется в мире, и того воспитания, которое, к сожалению, сегодня практикуется многими родителями, называющими себя христианами. В первую очередь, я хочу сделать 5 наблюдений. Вот в этих двух стихах, 14 и 15 стихи, я хочу сделать 5 наблюдений, которые отличают библейское воспитание от какого-либо воспитания. В первую очередь, оно является ответственностью родителей. Оно совершается, в первую очередь, отцом и матерью. Кому-то может показаться это странным или банальным, это заявление. К сожалению, напоминание далеко от банальности. Очень далеко от банальности. И сегодня оно крайне необходимо тому, что многие родители, насколько я вижу, насколько даже сам иногда испытываю, многие родители ведут себя или продолжают вести себя, как будто работа или какие-то личные амбиции, или какие-то хобби, или церковная вовлеченность, бурная активность, различные занятия, даже церковные, они кажутся для них важнее, чем их личное постоянное участие в формировании своих собственных детей. Нам, родителям, сегодня нужно слышать, что не школа, ни церковь, ни детские садики или daycare, ни бабушки, ни дедушки, ни телевизоры, ни какие-то программы, ни самые умные программы, но папы и мамы ответственны за воспитание своих детей. И это нам сегодня нужно слышать, потому что для многих работа и другие амбиции, и ценности, и цели все равно еще стоят впереди. Бог возлагает ответственность за формирование детей на родителей. И как-то недавно увидел об одной интересной программе. Она называется «Your child can read». Я не помню точно название, но что-то в этом роде. «Your child can read», «Your child can read». И во время этой программы, во время всей рекламы, преподаватели, психологи, они утверждали о том, что на самом деле «Your child can read». И говорили о том, что действительно какие-то, скажем, есть феноменальные даже результаты, что дети 8-9 месяцев уже могут читать и как-то по-своему выражать то, что они видят и так далее. Знаете, я немножко поддался этому искушению, смотря эту программу, думаю, давай, говорю своей жене, давай купим, давай посмотрим, что оно, работает, не работает. И она меня, мудрая женщина, остановила в этом, говорит, знаешь что, у меня здесь одна проблема есть с этой программой. Здесь очень мало участия мамы. Детей садят у телевизора, и очень долго садят, и детей просто промывают им мозги, и они с помощью зрительной памяти, с помощью звуковых эффектов, которые звучат из телевизора, дети на самом деле действительно хватают очень быстро материал и усваивают тот материал, который им преподается. И на самом деле показывают родителей, которые очень много успели и довольны, они гордятся своими детьми, которые уже год-полтора уже умеют читать. До сих пор мы не купили эту программу, и я рад по двум причинам. Во-первых, мы сохранили деньги. Второе, моя жена продолжает, и я, мы продолжаем заменять эту программу личностным нашим влиянием на детей. И это было замечательное решение, нужное решение для нас в то время. Опять-таки, нам нужно обратить внимание, друзья, на то, что родители, ни программы, ни телевизор, ни бабушки, ни дедушки, ни daycare, они ответственны за воспитание детей. Нам нужно обратить внимание на одну деталь, которую отмечает Павел. Посмотрите теперь в текст. Он говорит, ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Он напоминает Тимофею о том, что он был научен кем-то, не чем-то. Он был научен кем-то. И не только научен, мы читаем здесь, он тебе было научено и тебе вверено. Слово «вверено» должно было быть переведено как «ты был утвержден» или «убежден» в этой истине. Если первый глагол «ты был научен» говорит о том, что родители или кто-то имел влияние на Тимофея, и он стал учеником истины, учения, Слова Божьего, то второй термин говорит о том, что влияние было настолько великим и серьезным, что он, Тимофей, стал убежденным в этой истине. Это, пожалуй, друзья, две разных вещи. Очень часто многие знают истину, но не убеждены в ней. Родительское воспитание или воспитание, влияние тех людей, о которых здесь говорит апостол Павел, оно было серьезным, оно было действительно влиятельным. Кто эти люди? Кто это оказал на Тимофея такое серьезное влияние, о котором он, послушайте внимательно, о котором он должен был помнить после 40 лет? Тимофею, когда апостол Павел писал это послание, было уже за 40. С детства он учил, он что-то узнавал. Апостол Павел говорит, с детства ты был научен, ты знаешь Священное Писание. И теперь, 40 лет спустя, он говорит, я хочу, чтобы ты помнил, кто тебя научил. Я хочу, чтобы ты помнил то, что было когда-то. Кто эти люди? Павел пишет в конце своей жизни, когда Тимофею уже было за 40 лет. И смотрите, во втором послании мы читаем в 5 стихе 1 главы. Он напоминает Тимофею об этих людях. Смотрите, 2 Тимофею 1:5 мы читаем, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Тимофей, оказывается, христианин уже в третьем поколении. Его мама Евника оказала на него влияние, которое было передачей жизни, которое было инвестицией в вечность. В результате этого влияния сердце Тимофея билось, стучало для Господа. Другими словами, влияние мамы было настолько сильным, что его было видно в жизни Тимофея после 40 лет. И апостол Павел говорит Тимофею, я уверен, что эта вера, которая была в твоих родителях и прародителях, теперь в тебе. К сожалению, мы знаем, что отец Тимофея был греком, елленом, и он был больше всего неверующим человеком, поэтому в данном случае мама играет главную роль как воспитательница души и влиятель, который оказывал влияние на сердце Тимофея. Итак, мы видим, Тимофей очень должен хорошо, ясно помнить этот немаловажный фактор. Я таким образом хотел, обращая на это внимание, задать сегодня вопрос себе и вам, дорогие родители. Апостол Павел говорит Тимофею, ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Источник влияния, которое было оказано тебе, очень был важен для Тимофея. Отсюда, друзья, я хочу извлечь несколько очень важных вопросов для себя и для вас. Кто в действительности воспитывает ваших детей? Кто на самом деле воспитывает, влияет на ваших детей? Кто на них влияет больше, вы или школа? Кто на них больше влияет, вы или друзья, их друзья? Вы или бабушки? Вы или телевизор? Если вы проследите внимательно время, которое проводит ваш ребенок, или вы проводите с ребенком, вы можете примерно видеть картину, кто на самом деле больше влияет на ваших детей? Папа и мама, какое влияние вы оказали на ваших детей на последней неделе? Видите ли вы это влияние? Осознаете ли вы это влияние, которое вы производите на них? Есть ли у вас ежедневно запланированное время влияния на своих детей, на их характер, на их мысли? Запланированное время. Не просто время проведения с ними у телевизора или просто поиграться с ними. Даже когда вы это делаете, понимаете ли вы, что это время стратегически важное? Оно безвозвратно уходит. Каждый день, ушедший день, это еще одна, возможно, к сожалению, утерянная возможность влиять на моих детей. Каждый вечер, проведенный где-то еще, это утерянная возможность влиять на моих сыновей, на мою дочь. Для меня это очень важный вопрос, и я хочу задать еще раз вам, друзья, сегодня, если вы мама, если вы папа, на самом деле, какое влияние вы оказываете на своих детей? В чем растут ваши дети благодаря вашему влиянию? На чем конкретно вы, как отец или как мама, работаете, проводя время с вашими детьми? Или очень просто возьмите, оцените вашу последнюю встречу, вашу беседу с детьми. И для себя задайте, ответьте на этот вопрос. Что на самом деле, чему научились ваши дети от вас в результате ваших последних полчаса с ними? Оказали ли вы на них действительно влияние, которое будет в вечности видно? Итак, мы видим, что в первую очередь влияние, которое оказывают родители, оно является их ответственностью и ничем, и никого другого. Второе наблюдение, которое я хочу здесь сделать вместе с вами. Библейское воспитание, оно ценно потому, что оно начинается с раннего детства. Оно не начинается в 5 лет или в 10 лет, когда они идут, возможно, где-то в Sunday School, в воскресную школу. Это влияние начинается с очень раннего детства. Термин, который использует апостол Павел здесь, «брефос», означает только что родившийся младенец или «infant baby». Больше того, некоторые тексты нам показывают, что это не только infant baby, это тот ребенок, который еще находится в утробе. Когда мы смотрим тексты, где встречается это же слово, мы его встречаем в Луки, Евангелие Луки, в первой и во второй главе. Во второй главе, помните, когда пастухи были в поле, ангелы пели, и они говорят им, ангелы поют и говорят пастухам, там в яслях, вот вам знак, вы увидите младенца, лежащего в яслях. Это было в ту же ночь, когда родился Спаситель. То есть это же слово «брефос», младенец, только что родившийся. Но еще более удивительно, друзья, если мы смотрим на это слово в первой главе, Луки 1:41, помните встречу Марии с Елизаветой? Мария вбежала к Елизавете, и Елизавета тоже была беременна. У них должен был родиться сын Иоанн. И там написано, что младенец взыграл, брефос, младенец взыграл в утробе. На самом деле, почему я считаю важным эти отметки здесь сейчас, друзья? Потому что воспитание, оказывается, начинается не в 3 года, не в год, не в полгода, даже не на второй день, когда рождаются дети, а тогда, когда ваши жены уже беременные. И еще раньше. Посмотрите, еще раз для нас очень важно отметить, что Библия говорит о родительской ответственности, которая начинается намного раньше, чем появляются дети. И вот почему я считаю, что сегодня эта тема актуальна для молодежи сегодня. Дети, на самом деле, если они будут вашим благословением, я говорю для вас, молодежь, в будущем, когда Бог даст вам мужа или жену, и вы станете отцом и матерью, это величайшее благословение знать сегодня об этом. Именно сегодня. Спердзин, комментируя на этот стих, говорит следующее. Выражение «с детства» лучше понимать как «с младенчества». Это означает, что с самого раннего детства Тимофей знал Священное Писание. Без сомнения, это говорит о том, что нам никогда не будет слишком рано начинать прививать истины Писания детскому разуму. Дети начинают понимать намного раньше, чем нам это кажется. На протяжении первых месяцев дитя познает больше, чем мы себе можем это представить. Очень скоро дитя узнает о материнской любви, узнает о своей зависимости. Если мама будет мудрой, то дитя начинает понимать и принцип повиновения, и необходимость подчинения собственной воле, высшей воле. Это является ключевым моментом всей будущей жизни. Дети могут понимать Святое Писание, как только они начинают понимать что-либо вообще. Дети понимать намного больше, чем мы себе это можем представить. Вот почему я читаю эту цитату сегодня для нас. Нам кажется иногда, что же они могут понять? Могу ли я ему говорить, учить его? Друзья, я помню, только первый день я взял своего младенца, я с ним разговаривал, и я с ним разговаривал как с тем, кто понимает. Он не может мне сказать, понимает он или нет. Но я с ним разговаривал нормальным языком, разговаривал о вещах, которые я видел, которые он пытался видеть. Я не знаю, откуда врачи взяли, что там переворачивается у них в 3 месяца, ведь врачи не помнят сами, что было с ними в 3 месяца. Там глаза переворачиваются или зрение их меняется и так далее. Ну кто может знать, друзья? Это то же самое, как Бытие 1 глава. Никто из нас там не был, никто из нас не может вспомнить, что на самом деле творилось с нами в 2-3 месяца. И нам нужно с самого начала, как только появляется ребенок, говорить с ним нормальным языком, говорить с ним о вещах, которые вы видите, и таким образом они привыкают к тому, что папа или мама говорят что-то серьезное, говорят что-то важное, что-то для них необходимое и так далее. Таким образом, мы делаем это важное наблюдение. Павел говорит Тимофею, ты был научен с детства, с самого раннего детства, с младенчества. Библейское воспитание начинается с раннего детства. Третье наблюдение, которое я хотел бы здесь сделать. Библейское воспитание, оно ценно потому, что оно оказывает влияние на всю жизнь. Павел говорит Тимофею, пребывай в том, оставайся в том, держись того, чего ты был научен с детства и в чем был утвержден. Взять только наши последние 10 лет, возьмите простую игрушку или возьмите ваш телефон. Это была немыслимая игрушка 10-15 лет назад. Text messaging или что бы это ни было, это было вообще непредставляемым каким-то будущим для нас. Мы видим, все меняется, традиции меняются, меняется культура, меняются обычаи, меняются нравы, традиции, меняется технология, меняются устои, меняется представление, понимание. Мы меняемся, все изменчиво в этом мире. В жизни Тимофея тоже все менялось. Но одно, чего он должен был держаться, это Слово Божие. Спустя 40 лет апостол Павел говорит, то, чему ты был научен много лет назад, так же ценно и так же актуально. Ты можешь держаться, должен держаться и пребывать в истине Слова. Это созвучно притчи, 22 глава, 6 стихом, где Соломон говорит, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Действительно, друзья, то, чему учила мама Евника, своего сына Тимофея, оставило неизгладимый отпечаток в его жизни, что нужно и нам сегодня помнить, родителям. Каждый день мы оставляем какой-то след в сознании, в сердце наших детей. Видят ли они в нас богоцентричность наших желаний, стремлений, целей? Видят ли они, что является нашей опорой, нашей надеждой? Задаются ли они вопросом о нашей жизни, почему мы поступаем так или иначе? Библейское воспитание – это то воспитание, которое начинается с раннего детства, которое оказывает влияние на всю жизнь. Послушайте внимательно Псалом 77, 6-7 стихи. Эти стихи, они являются продолжением того желания или решения, которое делают христианские родители. Христианские родители, Божьи люди, они говорят, расскажем сыновьям, детям нашим. И смотрите, какая у них причина. Чтобы знал грядущий род. Дети, которые родятся. И чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Я представляю, что творилось в сердце мамы Евники, когда она видела или слышала о Тимофее, который является распространителем Божьей благой вести для людей, которые не знают Господа. Это действительно огромная радость, которую могут переживать родители. И, друзья, я здесь хотел бы просто еще раз повторить вам, что нам нужно быть осторожными, чтобы не сделать просто наших детей церковными. Но если мы поможем им стать инструментами Божьей вести, Божьей истины, если мы сможем их научить, их таким образом истины Слова Божьего, что они сами могли бы передавать их следующему роду, мы можем тогда радоваться. Мы действительно исполнили свой родительский долг. Это величайшее служение, которому призывает каждого папу и каждую маму Бог. Еще одно наблюдение хочу сделать в этих двух стихах, 14-15 стихи. Библейское воспитание, оно ценно потому, что оно имеет библейское содержание. Оно имеет библейское содержание. Библейское воспитание не просто использует некоторые библейские истины или применяет какие-то принципы оттуда. Оно не просто заключается в том, чтобы передать истории или помочь детям запомнить библейские стихи и знать все детали каких-то историй и так далее. Совершенно нет. Оно просто пропитано Писанием. Оно основывается на Писании. Мы, наверное, слышали слово «катехизация». Это в нормальных семьях это всегда происходит. Мы учим детей наших Слову Божьему. Но я предпочитаю слово «канонизация». Что я имею в виду? Канонизация, происходит слово «канон». «Канон» означает правило или принцип веры, или то мерило, измерение всей нашей жизни. Канонизация – это означает измерять всю жизнь свою и детей, и успех воспитания именно на основании истин Слова Божьего. Это библейское воспитание имеет библейское содержание. Апостол Павел здесь говорит: «При том же ты из детства знаешь священное Писание». И в среду я вам говорил, что слово «священное» говорит о превосходстве Слова Божьего. Речь, друзья, не идет о том, что библейское воспитание просто когда-то упоминает Библию. Библейское воспитание пропитано истинами Слова Божьего. Другими словами, библейское воспитание – это воспитание, которое использует самые лучшие ресурсы, имеющие вечные ценности и неизменные принципы. Что это за ресурсы? Слово Божие. 2 Петра 1:3. Мы еще раз читаем. Этот текст говорит нам о достаточности Писания для воспитания детей. Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. На протяжении тысячелетий, друзья, верующие родители полагались на Писание как достаточное основание в воспитании своих детей. Псалом 70 говорит также об этом. 70-й Псалом, 17 и 18 стихи. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду этому и всем грядущим могущества Твоего». Обратите внимание еще раз на этот текст. Он говорит: «Ты, Господи, наставлял меня от юности, Ты вел меня, Ты руководил мною от юности моей, и теперь я возвещаю чудеса Твои». В этом суть всей нашей жизни, друзья. Быть провозглашением благой вести, быть воплощением Евангелия. И в первую очередь это наши дети. Они должны услышать от нас чудеса Твои. Говорим ли мы о Боге сегодня, друзья, именно таким образом, что дети видят чудеса Божьи, что они видят Его дела, что они удивляются Его характером, Его личностью. И вот дальше он говорит: «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду этому». Он говорит: «Не дай мне умереть раньше срока, не дай мне умереть, я хочу жить и жить в полную меру для того, чтобы возвестить как можно больше силу Твоей». Друзья, это самая высокая цель, которую могут преследовать родители. Родители и папы, и мамы. «Доколе не возвещу силы Твоей роду этому». Сегодня родители пытаются сделать людей или своих детей сильными в самих себе, самодостаточными, гордыми. Сегодня родители как угодно влияют на своих детей, пытаясь их сделать самохвалами, как будто бы они лучше всех. В то же самое время, друзья, Библия показывает нам суть родительского влияния. Это величайшее служение, которое Бог возложил на нас. И хочу опять задать несколько вопросов. Какие ресурсы используете сегодня вы в вашем воспитании? Вы, может быть, используете ваш опыт или просто традиции, или, может быть, просто личный авторитет? Или, может быть, вы используете психологию, или даже ту, которая называется христианской психологией. Если да, друзья, то Слово Божье для вас уже давно перестало быть авторитетом, и этим самым вы объявляете бунт. Я помню, ко мне однажды подошла одна сестра и говорит: «Неужели вы хотите сказать, что психологии нам не нужно для того, чтобы правильно преподавать детям?» И я совершенно уверена, не с гордостью, совершенно уверенно и убежденно ответил ей «да». Дело в том, что, друзья, наше сердце настолько испорчено, что мы считаем, что Слова Божьего недостаточно. И эта женщина, которая имела в своей жизни образование по психологии, теперь она, ей придется, как Никодиму, все это перечеркнуть. Все перечеркнуть, то, что она узнала. И она говорит мне: «Неужели вы считаете, что понимание таких вещей, как, скажем, 5 или 7 минут для ребенка нормально, чтобы слушать, а потом его нужно развлечь чем-то другим, игрушками? Неужели вы считаете, что подобные наблюдения психологии нам не нужны?» Я ей ответил: «На самом деле, нужна ли нам психология, чтобы делать подобные наблюдения? Если я руковожусь Галатам 5:22, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, воздержание, если я руковожусь этими принципами, этого достаточно мне, чтобы на самом деле иметь правильное и развивать отношения нужные со своим ребенком? Будь ему 2 часа жизни и будь ли ему 20 лет». Все, что нужно на самом деле, это понимание истин и понимание о том, что человеческие домыслы и человеческие наблюдения, они могут быть самые разные, и они могут интерпретироваться очень по-разному. Тем более, статистика – это то дело, друзья, которому мы можем немножко слушать, но это просто-напросто еще одна очередная ложь в цифровом формате. Статистика, на самом деле, дело очень такое емкое, вернее, очень громкое, я хотел сказать, очень громкая. На самом деле, ее делают именно в сфере психологии, которую сегодня делают люди. На самом деле, это не является и не может быть для нас фундаментом, чтобы изучать и смотреть за детьми. Сегодня и родителям, и преподавателям, и директорам школ сегодня нужно слушать о том, друзья, что Слова Божьего достаточно для правильного воспитания и методики преподавания физики, математики, географии, астрономии и так далее. Итак, мы несколько вопросов, хочу, чтобы вы еще раз их услышали. Какие ресурсы используете сегодня вы? Знаете ли вы сами Писание ясно и практично? Как часто вы обращаетесь к Писанию в ваших обычных разговорах с детьми? Показываете ли вы детям, как Писание относится к различным ситуациям жизни? Мотивируете ли вы ваших детей к добрым делам, Писанием, а не чем иным? И последний, очень важный вопрос. Воспринимают ли дети от вас, как папы и мамы, воспринимают ли они истину, которую учите их вы из Писания, как драгоценное украшение? Помните, Соломон говорит: «Слушай, сын мой, наставление, навяжи себе их, как украшение на шею твою». Даем ли мы действительно как украшение Слово Божие для своих детей? Или они бегут от этого украшения, как от цепей, которые сковывают их? Я понимаю, друзья, что наши дети очень часто, еще особенно в маленьком возрасте, они невозрожденные грешники. В то же самое время от нас очень много зависит, как мы преподаем им Слово Божие. И это еще больше зависит от того, насколько мы живем этим Словом. Еще одно очень важное и очень ценное наблюдение, которое мы находим в 15 стихе. Библейское воспитание ценно еще по одной причине, друзья. Оно всегда направлено ко Христу. Оно всегда направляет ко Христу. Оно не направляет к традиции или какой-то национальной гордости, или просто к самодостаточной жизни. Библейское воспитание детей всегда направлено ко Христу. Смотрите, что апостол Павел здесь говорит. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Обратите внимание, как Христос здесь является главным фокусом всего, о чем говорит Павел. Он является центром всего воспитания. Павел говорит: ты знаешь Священное Писание, и эти Писания могут умудрить тебя с целью познать Христа, видеть Христа, ценить Христом. Я для себя отметил таких 5 ключевых слов здесь. Смотрите: знание, мудрость, вера, спасение, Христос. Это характеристики, очень важные ключевые элементы или составимые всего нашего воспитания. Еще раз, смотрите, библейское знание, библейская мудрость, библейское спасение, библейская вера, библейский Христос. Очень четко показывает апостол Павел здесь, что библейское воспитание, оно направлено ко Христу. Знания истин должны быть направлены на личность Христа. Они должны помочь человеку, нашему ребенку, увидеть свою нужду во Христе. Они должны открыть ему славу Христа. Для нас это, друзья, очень важный принцип. Нам нужно действительно жить так, чтобы своей жизнью мы могли детям показать, что Христос ценнее всей жизни. Я хотел сейчас просто прочитать несколько текстов, друзья, чтобы вы увидели там родительский элемент. Эти тексты очень ясно, очень просто говорят нам о христианской жизни, но они как применение говорят нам и о родительском воспитании, а именно, которое направлено на Христа. 2 Коринфянам 1:24. «Не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей». Замечательное применение для меня как отца. Все, что я делаю, я хочу споспешествовать радости, которая в Боге. Посмотрите, еще один текст, 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам, отцам и мамам, торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте». Это относится и к нам. Я имею в виду отцам и папам. Это наша задача – быть благоуханием Христовым. Посмотрите еще на один текст, 2 Коринфянам 4:7. «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Сокровище, Иисус Христос, находится в наших сердцах. Наше тело – всего лишь глиняный сосуд, в котором мы носим это сокровище, и дети наши, в первую очередь, должны увидеть это сокровище, должны увидеть наш глиняный сосуд, что он не имеет в себе никакой ценности. Они должны увидеть свой глиняный сосуд, который не имеет ценности, их тело. В то же самое время сокровищем всей жизни является Иисус Христос. Стих Филиппийцам 1:12, я как-то уже говорил об этом стихе вам, он стал огромным благословением для нас, для меня и моей жены, как родителей. Филиппийцам 1:12. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, а у нас, у родителей, самых много кучу разных обстоятельств, капризы детей, их непослушание, их неповиновение, их противление. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Всякий раз, когда капризничает ребенок, это всего лишь очередная возможность для меня, как отца, нести ему Евангелие, быть воплощением Евангелия, быть тем светом, о котором мы сегодня читали в начале. Свет, который невозможно спрятать. Свет, который светит в мире. Филиппийцам 1:21-26. Хочу вместе еще этот текст прочитать. Филиппийцам 1 глава 21-26 стихи. Смотрите. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти, которая включает для нас отцов, включает воспитание, если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Но оставаться во плоти нужнее для вас. И я здесь хочу, чтобы вы просто вместо вас поставили своих детей». И там, где нас, что вы поставили себя и свою жену. Смотрите, что он дальше говорит. «Я верно знаю, что останусь и пребуду с вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном пришествии». Замечательные стихи, которые говорят нам о том, что родительское воспитание – оно ничем не отличается от простых взаимоотношений, о которых пишет апостол Павел в этих стихах. И так подобно им, этим стихам, мы можем увидеть много-много разных текстов, которые говорят нам о ценности библейского воспитания. Итак, мы с вами посмотрели сейчас, что библейское воспитание, оно очень ценно. Оно ценно потому, что оно направлено ко Христу. Оно ценно потому, что оно начинается с самого детства. Оно ценно потому, что его могут сделать только родители и никто другой. Никто лучше не сможет их сделать, как родители. И оно ценно еще и потому, что на самом деле оно имеет библейское содержание и должно иметь библейское содержание. В этом ценность библейского воспитания. В 16 стихе я хочу обратить ваше внимание на процесс воспитания. Я назвал этот стих или принцип, который я нахожу здесь, целостность библейского воспитания. Целостность, то есть integrity, это английское слово, очень, очень хорошее слово. Целостность означает со всех сторон. Где бы мы ни взяли это воспитание, оно производит определенный эффект. И в то же самое время, если мы возьмем, вытащим из этого воспитания какой-то элемент, оно перестанет быть целостным. И в этом тексте, друзья, мы находим четыре слова. Смотрите, апостол Павел говорит, все Писание богодухновенно, то есть оно авторитетно, абсолютно авторитетно, и оно достаточно. Оно авторитетно, оно достаточно для того, чтобы мы могли использовать Слово Божие для воспитания. И теперь мы видим эти четыре слова. Четыре слова, которые говорят нам о самом процессе. Прежде чем мы поговорим об этом, я хочу обратить внимание на совершенно противоположную сторону. Предлагаемая психологией воспитание исходит из коварного гуманизма. И наш врожденный эгоизм делает воспитание даже опасным. Врожденный эгоизм, который в наших детях. И если мы будем потакать этому эгоизму, мы на самом деле будем иметь трагический эффект на их жизнь. Поэтому я хочу посмотреть несколько на проблемное воспитание. В чем проблема сегодняшнего воспитания? В первую очередь, это называется таким громким словом behaviorism. В этом случае родители, они движутся тем, чтобы изменить только внешнее поведение. Они, в принципе, помогают ребенку своему стать фарисеем. Всего лишь желание изменить внешнее поведение или даже использовать наказание в этом плане, мы просто-напросто делаем наших детей фарисеями. Проблемное воспитание заключается в том, что оно ищет или эмоционально манипулирует дитя. Эмоциональная манипуляция – это тогда, когда мы пугаем ребенка нереальными какими-то ситуациями или стыдить его тем, что плохим поступком он принесет позор семье, родителям. Это человекоцентричный метод, в котором отсутствует Бог как центральная личность или главная мотивация поведения. Или когда мы давим на ребенка страхом или какой-то физической угрозой или еще что-нибудь. Третье проблемное воспитание и выражение проблемного воспитания – это взяточничество. То есть заключать с детьми своеобразные сделки или договоры. Такая политика подкупа рассчитана на корыстолюбие, рассчитана на жадность ребенка. Когда мы просто-напросто обещаем ребенку, что если он сделает правильно, он получит что-то. На самом деле мы воспитываем его, даем ему взятку и приучаем его к такому фактору в жизни. Или еще, что сегодня проповедует психология сплошь и рядом – это высокая самооценка или self-esteem. Внушить ребенку высокое мнение о себе или воспитать гордеца, который считает, что он лучше всех. Этим сегодня часто заняты и христианские мамы, христианки и папы. Научить мы стараемся в этом случае добиваться ребенка всего, что он хочет, быть первым, искать счастье в идолопоклонстве своего «я». Вот чем опасна высокая самооценка. Нам нужно своим детям говорить об их грехах, нам нужно говорить им о том, если они делают неправильно, что это есть неправильно. Или еще мы встречаем одно выражение проблемного воспитания – это домашний арест. Еще одно, оно выражается тем, что мы сажаем или оставляем ребенка один на один где-то в комнате отдельно или отсылаем его и говорим, пойди подумай. На самом деле эта тактика навеяна совершенно не Писанием, друзья. Просто оставляя ребенка где-то в комнате на некоторое время или выгоняя его из нашего присутствия, мы тем самым обкрадываем его от того влияния, которое мы должны указать для него. Мы должны научить его, как он должен поступать, что говорит Писание. Именно в эти моменты нужно говорить с ребенком, а не отсылать его. Этот домашний арест является всего лишь результатом психологии, которая сегодня иногда и называется даже христианской. Или еще одно – приспособленчество. Когда мы учим своих детей становиться такими, какими их являются собственные друзья или каково их окружение. К примеру, если кто-либо дерется, дерись и ты или дай сдачу. Драться вообще не дерись, но когда будет к тебе лезть, дай сдачу. Мы на самом деле учим их приспособленчеству. Мы не учим их быть активными теми людьми, детьми, которые поступают правильно. Или детоцентризм. Строить все решения вокруг детей – это еще одно выражение проблемного воспитания. Строить все решения вокруг детей или делать их маленьких идолов, или ради детей все оставить в жизни и больше ничего, ничем не заниматься. Или позволять им, что хочется, делать их, в принципе, счастливыми в чем угодно, кроме Бога. Это проблемное воспитание. И нам нужно избегать такого воспитания. И я хочу теперь обратить ваше внимание на эти четыре слова, которые могут быть хорошей характеристикой всего процесса воспитания. В первую очередь, должно быть научение. Во-вторых, должно быть обличение. Должно быть исправление и наставление в праведности. В среду мы говорили о том, насколько этот процесс должен быть в первую очередь в нашем сердце, в нашей жизни. Сегодня я хочу, друзья, чтобы вы взяли эти истины, имея в своем сердце, исполняя это, находясь в этом процессе, чтобы вы могли использовать его теперь в отношении ваших детей. Посмотрите, первое – научение. Первое, с чего начинается весь процесс – это учить детей истинам Священного Писания. С самого раннего детства учить их истинам Священного Писания. Книга «Притчи» помогает нам еще раз и еще раз, когда я слышу, Соломон говорит: «Слушай, сын мой». Слушай мои заповеди, слушай наставления отца. Это еще раз и еще раз напоминает мне о том, что это моя самая величайшая ответственность. Это величайшее служение, которое Бог возложил на меня. На меня как отца, и потом на мать. Учить своего сына. Ефесянам 6:4 мы читаем: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их», или «лелейте их», «взращивайте их», «взращивайте их». Смотрите, два слова здесь – в учении и наставлении Господнем. Это не только, друзья, теория, это не только знание Писания вывалить на своих детей, но это постоянно практический этап. Второзаконие, известный текст для нас, он говорит нам именно об этом факторе, что теория должна сначала быть практикой в нашей личной жизни. Второзаконие, 6 глава, 4 по 9 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь один есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Друзья, посмотрите, как связан весь процесс. В первую очередь, отцы и мамы должны увидеть Бога, единственного Бога. Они должны любить Его, смиряться перед Ним. Они должны помнить и понимать Его Слово. Они должны Его любить всем сердцем, всей душою, всеми своими силами. И это Слово должно руководить их сердцем, их мыслями, их желаниями, их целями, их решениями. И только тогда, когда Слово Божие становится частью, неотъемлемой частью нашей жизни, только тогда Он говорит: «Внушай их детям». Слово «внушай» означает повторять еще раз, и еще раз, и еще раз. Иллюстрацию можно простую приводит Луи Приола. Сердце ребенка можно сравнить с такой очень зеркальной поверхностью. Для того, чтобы вода, которую вы наливаете на эту поверхность, задержалась там, ее нужно продырявить везде многими-многими разными дырочками. И только тогда, когда воду вы наливаете, хотите, чтобы она задержалась, только тогда она может задержаться, когда там есть вот эти просверленные дырочки. И это он сравнивает вот с этими моментами, когда вы не просто вываливаете текст из Библии, но когда вы учите применять Слово Божие в конкретной ситуации. Вот о чем здесь говорит Моисей. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь один есть. Только тогда, когда Слово является частью вашей жизни, только тогда можно внушать детям своим и говорить об этом. Когда мы сидим, когда мы едем, когда мы встаем, просыпаемся, когда мы ложимся спать в любое время суток, в любой ситуации. Бог хочет, чтобы мы навязали в знак на руку, то есть чтобы мы исполняли Слово Божие, чтобы мы, выходя из дому и входя в дом свой, напоминали себе о том, что жить в истине, жить в Слове – это та жизнь, которую призывает нас Господь. И этому мы должны учить своих детей. Нам нужно учить Евангелие своих детей. Нам нужно научить детей, что есть благая весть. Для них благая весть – это получить очередную порцию игрушек или очередную порцию мороженого. Для них благая весть – это где-то побыть в Диснейленд. Для них благая весть. Я не говорю, что это не нужно, друзья. Но это всего лишь тень того, что мы можем использовать и говорить им о том, что есть благая весть. Вы знаете, я в своей жизни понял очень простую вещь. Моим детям, самому младшему сейчас почти 2 года. И вы знаете, как я ему говорю Евангелие? Просто говорю ему, смотря на все, что он видит. На цветочек, на дерево, на луну, на звезды. Все, что он видит, я ему просто-напросто говорю первую часть Евангелия. Бог. Я хочу, чтобы он везде, в любой ситуации, он мог понять, что Бог везде. Бог открывает себя везде, во всем. Все, что он видит, всего лишь напоминает ему о Боге, что есть Бог. И вы знаете, я не знаю, сколько еще, может быть, год-два, я ему просто буду говорить о том, что есть Бог. Я ему буду еще раз напоминать. Я просто хочу продырявить его. Screw it in, как Бакстер говорит. Screw the truth in their brain. Я хочу закрутить эту истину ему в сознание, чтобы он понимал, что есть Бог. И все, что он видит, это от Бога. Все, что он имеет, это Божье. Его глазки, его ушки, его волосы, его руки, его ноги. Все, что он имеет, его тело, все это говорит о том, что есть Бог. Это с чего начинается Евангелие. Второе, о чем мы начинаем уже говорить с ним, о том, что есть плохие вещи, которые он делает. И он виноват за эти вещи, даже если ему 1.5 года, даже если ему год. Мы говорим ему о том, что это его ответственность и что это плохо. И мы говорим ему о том, что это грех. Мы говорим ему Евангелие. И придет время, когда мы ему будем говорить о том, что изменить его сердце может только Христос, и он не сможет это сам сделать. И он должен каяться, он должен просить прощения. Евангелие, друзья, можно говорить детям, и нужно говорить детям. С самого детства можно говорить Евангелие детям. Это наша задача – научить их в жизни Евангелие. Наша задача – научить их применять Слово Божие везде, во всех ситуациях. Наша задача – учить их слушать Слово Божие. Я помню, как-то рассказывал братьям, нашим лидерским, рассказывал о том, что я сделал со своим малышом, которому уже не малыш, уже юноша скоро будет, 8 лет. Я ему просто-напросто сделал 5 вещей. Он с ними приходит 5 вопросов, которые он должен ответить. Он приходит, и он отвечает во время собрания, отвечает на эти 5 вопросов. У него есть своя тетрадка, и он отвечает первый вопрос, какой текст читает дядя Алексей? Я учу его слушать. Какой текст читает дядя Алексей? Он должен понимать, что дядя Алексей не просто говорит какие-то интересные истории. Второе. Какая истина? Какая истина? Одна хотя бы истина. Не просто скатать полностью весь конспект Алексея или того, кто проповедует. Какая истина особенно говорит к его сердцу? Это второй вопрос. Третий вопрос, очень важный вопрос. Какое решение? Какое решение ты на самом деле должен сделать сегодня на основании этого услышанного слова? Друзья, я нахожу это очень хорошим уроком для себя самого. Эти уже 3 вещи я хочу, чтобы он постоянно делал после каждого собрания. Или когда мы просто читаем с ним Слово Божие. 4. Я хочу, чтобы у него были вопросы. Чтобы он задавал себе вопросы. Что он не понял? Что означает это? Что означает благодать? Что означает праведность? Что означает филактерии, которые носили иудеи на лбу? Что это означает? Он задает эти вопросы. И последнее, его молитва. О чем он конкретно молится? Молитва о его решении, чтобы Господь мог действительно помочь ему в этой сфере, в этом случае. Нам нужно учить своих детей слушать Слово Божие, не только применять его. Нам нужно их вовлекать в процесс постоянно, чтобы они пропитывались Словом Божьим. Друзья, это задача учителя, это задача каждого преподавателя, это задача каждого родителя – научить своего ребенка Слову Божьему как единственным образом жизни. Немножко раньше Тимофею апостол Павел пишет: «Держись образца здравого учения». Вот это слово «образца» означает «держись этого стиля жизни». Живи вот таким образом, как говорит Слово Божие. Вот для чего нам нужно научение. Второй апостол Павел здесь говорит, что библейское воспитание будет целостным тогда, когда там будет и обличение. Обратите внимание, я не могу и не имею права, и вы не имеете права, как родитель, обвинять или обличать своего ребенка, если вы не научили его определенной истине. Очень часто мы недовольны на своих детей только лишь потому, что однажды мы сказали им, и в лучшем случае сказали, а зачастую не говорим даже, не научили их. И поэтому апостол Павел здесь показывает для нас очень важный принцип. Сначала нам нужно научить детей, и только потом мы можем обличать их. Только после этого мы можем обличать их в тех проблемах, в которых они оказались. Притчи 29 глава 15 стих написано: «Розга и обличение дают мудрость». Розга и обличение. Обратите внимание, слово «обличение» здесь есть. Только тогда, когда есть обличение, только тогда можно ждать мудрости. Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Для этого, друзья, нам нужно учиться называть грех грехом и не называть его какой-то слабостью, недостатком или какой-то еще беспорядочностью, что сегодня называют психологи, как disorder, attention deficit disorder или еще какие-то disorders. Они сегодня называют attention disorder, nature disorder сегодня есть такой, holiday disorder, money disorder, nerves disorder, emotional disorder. И все они это называют disorders. На самом деле, сегодня Библия предлагает для нас и говорит, чтобы мы, родители, могли обличать по-библейски. Ведь это работа Духа Святого. Помните, в Иоанна 16 глава 7, 8, 9 стихи написано о том, что Дух Святой придет, и что Он сделает? Он обличит, то есть Дух Святой утвердит, Дух Святой откроет, Дух Святой даст понимать людям, что такое грех, что такое праведность и что такое суд. Это задача нас, друзья. Это задача родителей. Слово Божие делает это. И нам нужно использовать ресурсы Слова Божьего, чтобы помогать детям увидеть суть их греха. Для обличения Луи Приола в своей книге «Teach them diligently» или «Научите их, внушайте им истины Слова Божьего», он говорит следующее, дает несколько советов, как обличать. В первую очередь, проверьте свои мотивы. Проверьте свои мотивы в отношении детей. Второе, используйте библейскую терминологию для определения проблемы. Третье, оценивайте глубину греха святостью Христа. Не сравнивайте никогда поступок ребенка с другим дитем. Всегда нужно сравнивать это со святостью Христа. Используйте соответствующее время для того, чтобы обличать, чтобы ваше обличение было украшением, истиной, которая украшает жизнь. Используйте нужные слова, которые понимает человек или ваш ребенок, или юноша, или подросток. Задавайте вопросы, которые затрагивают совесть ребенка. Еще одно, он говорит, обличая, не забудьте утешить. Утешить, то есть сказать Евангелие. Когда-то один из пуритан сказал очень важную фразу здесь. Один взгляд на грех требует 10 взглядов на Христа. Когда мы показываем детям их грех, нам нужно 10 раз больше показать им о том, что этот грех может быть отвечен только смертью Иисуса Христа. Галатам 6 глава 1 стих говорит нам тоже об этом, друзья. И здесь идет речь о отношениях в церкви в первую очередь, но этот текст очень хорошо относится и к нам, родителям. Смотрите, Галатам 6:1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Это третий очень важный элемент в процессе воспитания. Должно быть научение, потом мы должны обличать своих детей и обличать их по-библейски, и также мы должны им показать, как они могут исправить эту ситуацию. Очень часто мы настолько заняты родители, что мы их просто-напросто все, скажи там, сори, обнимитесь, все, поцеловались и побежали. Друзья, покажите, как они могут и должны исправиться. Не теряйте этой возможности донести им и влиять на них Словом Божьим. Само слово «исправление» означает в греческом языке «восстановить» или «поставить обратно на ноги». Библия способна восстановлять и реставрировать душу, душу и детей. И поэтому мы должны очень серьезно относиться к тому, чтобы и научать их, и обличать, и исправлять, друзья. Псалом 18:8 написано: «Закон Господа совершен, укрепляет душу» или «реставрирует», «restores the soul» в английском языке. «Откровение Господа верно умудряет простых». Исправление всегда требует покаяния. И здесь, помогая исправляться детям, нам нужно учить их, что такое покаяние. Это значит понимать свой грех, признавать его, исповедовать его перед Богом. Это значит печалиться о грехе. Это значит просить прощения, меняться, приносить плод. Нам нужно учить своих детей каяться. И последнее мы видим в этом процессе, друзья, должно быть наставление или дисциплина. В английском языке там training in righteousness. Нам нужно учить своих детей и дисциплинировать их. Это на самом деле часто относится и к нам, в первую очередь к нам, взрослым. И Бог дисциплинирует нас. Самодисциплина – это очень важный процесс, который необходим для того, чтобы Слово Божье принесло пользу. В то же самое время, друзья, это наша задача – помочь детям то, что вы их учили сегодня утром, исполнять, помочь им увидеть, что это важно, и если они не хотят слушать, значит, здесь стоит применять и розгу. Притча 29:15, то, о чем мы уже читали сегодня. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притча 22:15, смотрите, еще раз показывает важность дисциплины. Глупость привязалась или приклеилась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Опять-таки, я еще хочу один стих прочитать, который говорит нам о том, друзья, что розга и наказание не изменит, если мы используем розгу и наказание без тех ресурсов Духа Святого, Слова Божьего, без упования на Господа. Притча 27:22 написано: «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его». Иногда это касается тоже наших детей, и мы должны понимать, что и это, друзья, Бог дает нам переживать для того, чтобы мы смирялись перед Ним и понимали, что и это не в наших руках. Изменить сердце может только Бог. И для этого Он дает нам время, очень короткое время. 18-20 лет, друзья, это весь промежуток времени, который Бог дает для нас. Бог хочет, чтобы мы понимали, что у нас есть Слово, чтобы мы уповали на силу Духа Святого и чтобы мы использовали розгу, если нужно, для того, чтобы дисциплинировать наших детей. Таким образом, мы с вами посмотрели два важных аспекта о библейском воспитании. В первую очередь, мы смотрели с вами, что оно очень ценно. Библейское воспитание очень ценно. Теперь мы видим, что это воспитание целостно. Оно целостно тогда, когда есть научение, когда есть обличение, когда есть исправление и когда есть тренировка, дисциплинирование детей. И последнее. Я очень кратко хочу обратить на это внимание. В 17 стихе апостол Павел пишет о цели библейского воспитания. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Павел показывает Тимофею цель всего процесса, что означает быть готовым. Быть готовым, приготовить наших детей. То же самое слово «приготовлен» очень часто употреблялось в кораблестроении. Говорится о корабле, который отправляется в дальнее плавание и оснащен всем необходимым для такого путешествия. Библия сравнивает детей также и со стрелами. Помните, 124-й псалом? Библия сравнивает детей со стрелой, которая имеет цель, которая летит не просто с куском дерева или с бумерангом, но Библия сравнивает со стрелой, которую нужно изготовить, которую нужно натянуть, направить в цель и пустить, чтобы она достигла своей цели. Это, друзья, величайшее служение. Смотрите, какую цель оно имеет. В первую очередь, помочь нашим детям стать Божьими детьми. Мы имеем перед собой задачу, друзья, помочь нашим детям стать Божьими детьми. Это значит помочь им в понимании, кто есть Бог, жить в понимании своей зависимости от Него ежедневно. Это значит иметь страх Божий. Это значит отображать Его образ, иметь Его характер. Это значит привить им Божьи желания, поставить перед ними Божьи цели. Вот наша задача. Второе, в этом тексте мы видим, что наша задача как родителей – это показать детям, как они могут стать зрелыми, как они должны реагировать в самых разных ситуациях, в жизненных ситуациях. Это и означает пустить стрелу, чтобы она сама летела, чтобы она попала в цель. И всякий раз, когда наши дети поступают так, как Христос, мы достигаем своей цели, друзья. Еще одно. Учить их быть похожими на Христа. Наша цель – помочь детям становиться не такими, как мы. Они уже родились такими, как мы. Наша цель – помочь им быть похожими на Христа. Послушайте внимательно эти два стиха, которые говорят о пастырской работе. Но эти два стиха относятся и к нам, родителям. Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас не изобразится Христос». Это, друзья, привилегия не только Павла, не только служителей. Это привилегия родителей, привилегия отца. Это боль, которую должен переживать и отец, и мама. Мы должны, родители, переживать эту боль и переживать эти муки рождения, доколе в наших детях не изобразится Христос. Или обратите внимание на Колоссянам 1:28. Эти тексты тоже говорят нам о родительском воспитании, которого мы проповедуем, то есть Христа, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека или всякого, каждого ребенка и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. В этом и есть, друзья, цель библейского всего воспитания, чтобы наши дети были детьми Божьими, чтобы они становились зрелыми и реагировали правильно всю жизнь, чтобы они были похожими на Христа. Я хочу закончить сегодня очень значимым текстом, который говорит нам об этом. И пусть этот текст сегодня станет нашей молитвой. Пусть этот текст станет нашей мечтой, нашей целью. Пусть этот текст обогатит нас еще раз сегодня. Псалом 21, 31, 32. «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Пусть это будет нашей целью и нашим благословением.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!